Так давно власти города Даллас, что в Соединенных Штатах, выпустили на свободу человека, который отсидел в тюремном заключении 27 лет. Его приговорили к этому сроку в 1981 году. Именно в 1981 году в Далласе была изнасилована и убита молодая девушка 20 лет. После проведенного расследования человека по имени Джеймс Ли Уард приговорили к пожизненному заключению. Международная организация за свободу невинно осужденных людей заинтересовалась судьбой этого человека. Они провели свое расследование, используя новейшие достижения в области ДНК, для того, чтобы определить, действительно ли Джеймс был виновен в том, что было вменено ему в обвинение. После нескольких месяцев этого нового расследования они пришли к заключению, Джеймс был невиновен. 4 апреля 2008 года этого 55-летнего человека выпустили на свободу. Многие люди сегодня со страхом смотрят в будущее и думают, что же ожидать в тот день, когда я должен буду предстать пред судом Божьим. Кто же будет рассматривать мое дело? И мы видим, как Священное Писание открывает перед нами еще одну тайну Царства Божия, тайну судного дня. Этот суд, который был открыт пророку Даниилу. Даниил видит многие события, происходящие в истории этого мира. Господь перед ним открывает империи, которые сменяют одна за другую. Он видит всех этих символов. Он видит животных, выходящих один за другим, представляя мировые империи. Он видит, как эти силы пытаются подавить силу Божию. Но на фоне всего этого он видит добрую весть, которая звучит для него в книге Даниила 7 главе. Он говорит: «Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца». Господь показывает Даниилу, что несмотря на все попытки изменить закон Божий, несмотря на все попытки преследовать людей, верующих в Бога, искренне живущих по принципам Его Слова, этому будет положен конец. В этот мир идет суд Божий, он говорит. Он видит престолы, которые поставлены на небесах. Он видит ветхого днями, восседающего как судью на этом престоле. Он видит победу, которая обещана всем тем, которые остаются верными этому слову и этой истине. Для него это не есть лишь политические события. Те откровения, которые он получает, не относятся лишь к Вавилону, или Медоперсии, или Греции, или Криму. Он видит, что в центре всей этой великой борьбы стоит вопрос вождя воинства их. Даниила 8 глава, стих 11. Стих 10. Он видит, что это касается воинства небесного самого. Он видит в 11 стихе 8 главы, что это имеет отношение к ежедневной жертве, которая приносилась в храме Божьем, и жертве, которую мы приносим, жертву жизни нашей, молитвы нашим. Мы видим это поругание места святыни, которое открывается Даниилу. Мы видим, что это касается и истины, которую повергают на землю. И силы тьмы, зла для Даниила, он смотрит в будущее. Ему кажется, они действуют, они преуспевают, эти силы зла. Но на фоне всей этой борьбы вселенской Даниил видит, этому будет положен конец. Бог дает ему ответ, который простирается на многие столетия вперед, и дает ему уверенность, что есть конец, Есть смысл во всем этом. Есть смысл быть верными Богу. Есть смысл быть верными заповедям Его. Есть смысл искать истины в нашей жизни. И Даниилу открывается этот вопрос, на который он пытается найти ответ. Как долго, Господи, как долго мы будем видеть это бесчестие? Как долго мы будем видеть, как людей лишают свободы верить в то, что они желают? Как долго, Господи, глаза человеческие будут затуманены этим обманом? Как долго, Господи, люди не будут брать в руки Священное Писание для того, чтобы увидеть подлинность истины Твоей? Как долго, Господи, вся эта истина будет находиться в пренебрежении? И Господь открывает ему будущее. Он показывает вперед, показывает на тот судный день, который грядет в этот мир. Пророк Даниил был хорошо знаком с тем, что происходило во храме. В той скинии, которую построил Моисей, все жертвы, которые приносились священниками, левитами и первосвященниками, Даниил был хорошо знаком со всем этим. Он знал и видел тех животных, которые ежедневно приносили к алтарю и ставили для того, чтобы переложить вину свою и найти освобождение, и совесть свою очистить. Он видел эти жертвы, которые приносились многими-многими животными ежедневно. Но Господь открыл в этой скинии и показал новый, другой праздник. Я называю это праздником. Мы видим в книге Левит 16 главе. Господь учреждает тот праздник и ту жертву, которая должна была совершаться один раз в год. В 10-й день 7-го месяца, по нашему календарю, 10 сентября. День, когда первосвященник должен был очистить храм от всех грехов, которые накапливались за год. Это был один раз в год первосвященник должен был войти с этой миссией искупления и очищения. Каждый день, когда грешник приносил эту жертву в храм, и первосвященник окроплял жертвенник, и он заносил часть этой крови внутрь этой скинии, окроплял завесу, которая отделяла святое от святого святых. И каждый день символически гордость человеческая заносилась туда, неверность супружеская заносилась туда, неверие и сомнения человеческие, все это заносилось в эту скинию. И Господь желал, чтобы в один день весь народ мог увидеть, что у Него есть сила и власть и слава очистить свою скинию от всех этих наших грехов, от всех грехов народа израильского, которые накапливались в течение 12 месяцев. И именно в тот день первосвященник, совершив жертву за себя и жертву за свой грех, жертву очищения, брал двух козлов. Он приводил и ставил этих двух козлов перед скинией. И по жребию он выбирал одного из этих козлов, которого нужно было принести в жертву за грехи всего народа Божия. Второй же козел становился символом отпущения и очищения, выноса всей этой грязи, всей этой мерзости грехов человеческих. И тогда священник, подходя к этому второму козлу, возлагал на него руки свои и тем самым переносил всю ту кровь этих животных, все эти окропления, которые вносились в течение года, он возлагал на этого козла, и кто-то должен был увести его далеко в пустыню, вне стана израильского, для того, чтобы снять этот грех с народа Божьего. Это был день праздника для народа израильского. Это был день радости. Место присутствия Бога в скинии было очищено, потому что грех не мог оставаться рядом с Божьим присутствием, рядом с ковчегом, в котором хранились заповеди Божии. Это был день торжества для народа израильского. День, когда принималось решение властью Бога, силою Бога дать очищение и оправдание народу израильскому. Я вижу, как перед Иоанном Богословом в книге Откровения, 14 главе, открываются события будущего, на которые указал Господь в этом длительном пророческом периоде. Я вижу глава 14, 6 стих. Иоанн Богослов говорит: «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие». Что такое Евангелие? Добрая, благая весть. Это Евангелие, как Христос сказал, будет проповедано перед концом мира всем народам, чтобы все получили эту добрую весть. Этот ангел, летящий в завершении истории мира и истории искупления, имеет вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле. И он говорил, 7 стих, громким голосом: «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу». Почему? Дальше он говорит: «Ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Иоанн Богослов видит этого ангела, который приглашает нас почтить Бога, утвердившего свой авторитет в законе 4 заповеди о соблюдении субботы, где Господь себя провозглашает как Творца всей этой вселенной. И пророк Даниил видит, как в этом обещанном исполнении этого судного дня соединяется Божий замысел из дней древности, ведущий в наши дни, в наше время. Это день искупления, это день очищения, который происходит в народе израильском. Но вместе с этим каждый человек, который приходил на этот праздник, получал и указание от Господа о чем? Давайте прочитаем Левит 16 глава. «Смиряйте души ваши, ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас какими? Чистыми. От всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред кем? Пред лицом Господним». Потому что сам Господь приходит и входит в эту скинию. Он присутствует своей силою, своей властью, давая им освобождение от всех грехов, накопившихся у них. Поэтому Господь мог дать просто указание и сказать, что в этот день приходите к храму, и пусть первосвященник зайдет туда и совершит эту жертву и отпустит козла со всеми грехами, а вы можете просто наблюдать. Однако же нет, Господь вовлекает каждого из присутствующих там в этот процесс искупления, в этот день очищения, судный день. Каждый должен был стать участниками этого судного дня. Каждый должен был спросить себя: смирил ли я душу свою перед Богом? Пришел ли я к Нему с чистой совестью своей? Стал ли я чистым от всех сомнений моих, от ненависти, от презрения к людям, отвержения Божьей истины? Пережил ли я это очищение? Должен был спросить каждый израильтянин, каждый язычник, который входил как часть народа Божьего на этот праздник. И когда мы смотрим сегодня в будущее и слышим обещание, которое было дано пророку Даниилу об этом очищении будущего, это есть наше участие. Это не просто лишь события, происходящие во вселенной, в Божьих дворах. Это вопрос, обращенный точно так же, как в книге Левит, каждому из нас. Произошел ли я через этот путь очищения? Пришел ли я к смирению души своей перед Богом? И когда грешник входил в храм, я представляю себе, хочу представить себе зрительно это. Давайте попробуем представить. Грешник, совершивший грех в древности, может быть, изменил жене своей, может быть, украл у кого-то, может быть, проявил обман или ложь. И это его гнетет, он не может спать, он мучается. Наверное, как вы знаете, когда совесть нечиста, как мы спим? Хорошо и крепко мы спим? Или, наверное, ворочаемся сбоку на бок на кроватях наших? Точно так же израильтянин этот должен был взвалить это бремя вины на свои плечи, подобно мешку этому, и он идет весь согнувшись и несет в храм все свои грехи, которые он совершил, и совесть его мучащую. Он приходит в храм, открывает этот мешок с грехами своим, и они сыпятся оттуда, и все грубости, и все нечестности, и непорядочность, и жестокость, все это он высыпает на это невинное животное. И эти потоки милости, прощающие, снимающие все с души его, они вливаются в душу его и сердце его. И он выходит из этого храма уже сияющий. Сияющие глаза его, светлое лицо его, чистая совесть его. Он идет прямо, потому что он знает, теперь его вина снята с него. Он прошел этот суд. Теперь эта вина уже не на нем больше. Он выходит очищенным из храма Божьего. Он обретает духовную свободу. Даниил слышит, как Господь обещает ему, этой мерзости греха на земле будет положен конец. Не будет больше обмана. Не будет больше насилия над совестью человека. И он говорит, все это совершится, когда святилище будет очищено. И мы знаем о том, что пророк Даниил был смущен. Ему трудно было все это понять. Что же это за очищение? Где это святилище? Как все это будет происходить? Но Господь открывает ему несколько уроков. И я хочу, чтобы мы усвоили с вами первый урок – сегодня. Посмотрим, сколько нам удастся этих уроков усвоить сегодня. Наше короткое время выделено на эту тему, но посмотрим урок первый. Урок первый, который, кажется, бросает вызов всем нам здесь сидящим в этом зале сегодня. В чем он заключается? Прочитаем вместе. Пророчество о 2300 годах завершилось к 1844 году. Все, что мы с вами изучали до этого дня, относилось к тому, что, как правило, совершилось до Рождества Христова. Мы говорили о всех этих империях, которые кажутся так далеко от нас, где-то они там в античности и в прошлом. А тут вдруг перед нами открывается то время и тот год, который имеет прямое отношение каждому из нас напрямую. Мы видим, как Даниила беспокоит не только древности и не только империи прошлого. Ему важно знать, когда истина Божия будет защищена, когда народ Божий будет защищен. И Бог открывает ему одно из удивительнейших пророчеств. Я хочу, чтобы мы сегодня с вами сосредоточились на некоторых исчислениях, которые нам нужно будет произвести. У кого была двойка по математике в школе? У меня тройка была. Хорошо, я вижу несколько, кто может мне посочувствовать. Но вместе с вами мы сегодня должны будем сделать несколько арифматических исследований и выведем некоторые формулы и посмотрим, что же это за пророчество. Господь дает обещание Даниилу и говорит. Первая цифра, которую мы слышим сегодня, в чем заключается? 77 определяются для кого? Народа твоего, для святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны грехи, заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда какая? Вечная. И запечатаны были видения и пророк, и помазан был кто? Святой святых. Какую вы цифру первую запомнили из этого библейского текста? 70. Мы слышали цифру 70. Я слышал. Но там рядом с этой цифрой 70 была и другая цифра. Какая? Седьмин. Мы с вами сегодня уже таким словом не пользуемся. Да? Седьмина – это что-то такое уже из античности. Что такое седьмина? Неделя. Значит, формула наша звучит так. 70 недель. Господь говорит, до того, как будет помазан святой святых. Мы остановимся пока на этих слайдах. И мы видим, как Господь дает ему точное указание пророку Даниилу на то время, когда народ получит очищение через святого святых. И мы сегодня себя спрашиваем, что же это за 70 недель? 70 недель – это сколько дней? 490 дней. Я видел очень мало рук, у кого двойки были, поэтому вы должны лучше считать и более активно помогать мне. 490 дней пророческих было дано до того, как придет святой святых, придет помазанный на служение. 490 дней. Мы уже с вами усвоили, что один пророческий день равен одному пророческому году. Значит, речь идет о 490 годах. Но мы спрашиваем, а когда же начнутся эти годы до пришествия Христа в этот мир? Господь продолжает и дает ему больше информации и деталей в следующем стихе и говорит: «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до кого? Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины». Я должен был бы остановиться на этом слайде и сказать, что в русском переводе написано «до Христа Владыки». Я должен отметить, что, наверное, в румынской Библии не написано «до Христа Владыки», а мне бы интересно было знать, что написано в румынской Библии. «До помазанника» написано. Но синодальный перевод даже пытается расшифровать это более шире и показать, что, оказывается, «помазанник» есть еврейское слово «мессия», которое переводится на русский язык «помазань», то получает помазание. Но вернемся или продолжим следующий наш слайд, стих 26, где сказано: «И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена с вами». Мы видим, пророк Даниил получает свидетельство о чем? О том, что до Христа Владыки есть 70 седьмин, но Господь еще шире ему раскрывает эту истину и показывает ему 7 недель. Он говорит об этом в предыдущем 25 стихе. Он говорит: «До Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины». Мы видим 7 недель, 62 недели. Получается в общей сложности сколько недель? 69 недель. 69 недель мы считаем, у кого есть калькулятор, сколько получится? 483 дня или 483 года. Итак, в каком году выходит указ о восстановлении Иерусалима? Кто помнит из истории? Вы все хорошо знаете, мы можем закончить нашу программу. 457 год. Время, когда выходит указ о восстановлении Иерусалима. Мы знаем, речь идет о до Рождества Христова. Или негативно скажем. Тот год, который был еще до этого. Поэтому, чтобы прибавить 483 года к этому времени, мы приходим к какому году с вами? 27-й год по Рождеству Христову. Меня восхищает эта тонкость божественного пророчества. Для Бога каждый день, каждый год имеет значение в Его плане искупления. Я перечитывал сегодня новости о том, что, оказывается, в результате землетрясения, которое произошло в Чили несколько дней тому назад, произошло небольшое смещение оси, вокруг которой вращается наша планета. И ученые пришли к заключению, что теперь день сократился, сутки сократились каждый. Для многих это, естественно, событие большой важности, особенно для ученых. И я стал читать дальше, чтобы увидеть, насколько же я теперь буду спать меньше в эти сутки, или, может быть, работать меньше. И я пришел к удивительнейшему открытию, читая эту статью, что, оказывается, наши сутки сократились на 1 000 000 долю секунды. Я подумал, что, наверное, только ученые могут обнаружить эту 1 000 000 долю секунды. Но в божественной экономии спасения 1 000 000 доля секунды имеет колоссальнейшее значение для осуществления всех событий, которые происходят в пророческих событиях, ведущих нас к судному дню. Мы видим 27-й год. Именно то время, когда Христос выходит к этому миру. Выходит для того, чтобы начать свое общественное, мессианское служение, искупление. Он есть тот помазанник. И мы находим в Священном Писании указание на то, когда Андрей встретил Христа. Мы видим Евангелие от Иоанна, 1 глава, 41 стих. Он сразу что сделал? Разыскал брата своего Симона, объявил ему: представляешь, мы встретили, он говорит, Мессию. Мессию с древнегреческого, с еврейского языка означает помазанника. Мы встретили помазанника, он говорит. Он настолько поражен откровением Божьим. Он знал хорошо Писание Даниила. Он знал обещание о том, что придет помазанник. Он встречает брата своего. Он настолько восхищен. Он настолько поражен исполнением Божьего пророчества, что он не может вот так просто остаться и сидеть в этом зале. Он бежит и приглашает всех и говорит: мы тайны Царства Божия здесь познаем. Он говорит: я нашел помазанника, он говорит. Он пришел согласно этому пророчеству. За 500 лет каждая миллионная доля секунды находит свое исполнение. За 500 лет Господь приходит к Даниилу, дает ему это откровение о том, что придет помазанник Мессия. В 15-й год Тиберия, именно в 27-й год новой эры, Христос приходит в этот мир. И послушайте, как Он Сам объявляет об этом. Евангелие от Марка, 1 глава, стих 14. Давайте прочитаем вместе этот текст. Он говорит: «Настал час, приблизилось Царство Божие. Покайтесь и верьте в вести благой». Вы обращайте внимание, как он начинает этот текст. Что он говорит? «Настал час», он говорит. «Настала эта миллионная доля секунды. Пророчество Божие исполняется. Я пришел согласно этому пророчеству». И Христос начинает свое служение. Пророческое слово, данное Даниилу, находит свое исполнение. Но мы знаем, что происходит в то время, как Христос начинает свое служение. Мы знаем, что в то время, когда Даниилу было дано это откровение, народ израильский находился в порабощении у персов. Мы знаем, что храм был разрушен, люди потеряли надежду на то, что что-то изменится, что-то восстановится. Пророк Иезекииль в 37 главе передает их настроение, когда они говорят: наши кости иссохли, надежда наша утеряна. Они смотрят на себя, они похожи на эти трупы, на эти кости, которые были даны в видении пророку Иезекиилю. Он смотрит на это поле, полное костей. И народ израильский точно так же во времена Даниила утратил надежду, потому что отнята у них была эта надежда по неверности их. Но Господь дает ему обещание, дает Даниилу обещание. Нет, он говорит, это не конец. Это не конец, потому что мы, он говорит, движемся вперед. Царь Артаксеркс издает указ о восстановлении Иерусалима и храма в 457 году. Господь говорит, через 2300 лет святилище очистится. Мы с вами подсчитываем эти годы и приходим к какому году? 1844 году. Неудивительно поэтому, что Господь дает обещание Даниилу, что святилище будет очищено по этому пророческому слову. И я сегодня спрашиваю себя, если Христос пришел так точно, как было обещано пророчеством, именно в тот год, 27-й год он был помазан на служение, 15-й год правления Тиверия, остаются ли у меня сомнения, что именно 1844 год, как продолжение этого пророческого периода, приводит меня к тому времени, когда Христос продолжает служение в храме и начинает небесный суд, начинает день искупления, день очищения для всего народа, не только для народа израильского. Это обещание звучит сегодня громко со страниц Священного Писания. «И сказал мне на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». Мы видим и сегодня спрашиваем себя, если это было так обещано, и Христос приходит в этот мир как агнец, как жертва, Он приходит на крест Голгофский, Он исполняет в самом себе все те жертвы, которые совершились до Него. Он становится тем образом, все эти жертвы, прообразом которого служили. Он принимает на себя ту веру, с которой люди смотрели в будущее, когда приносили этих животных. И он исполняет в самом себе весь смысл этого храмового служения. И теперь, когда он находится на Голгофском кресте, происходят события, потрясающие не только мир природный, но и религиозный мир. Мы с вами открываем Матфея 27 главу и видим, что же происходит в этот момент смерти Христа. Давайте обратим внимание, давайте прочитаем эти несколько текстов. «Еще раз, воззвав громким голосом, Иисус испустил дух. И тогда завеса в храме, что сделала? Разодралась надвое сверху донизу, земля сотряслась, и раскололись скалы». Мы видим, не только земля сотрясена смертью Христовой, но происходит что-то и в храме, что показывает, служение земного храма завершилось. Все жертвы, которые указывали на Иисуса Христа, теперь в Нем нашли свое осуществление. Теперь завеса, которая отделяла святое от святого святых, разодрана надвое. Присутствие Божие больше уже не находится в этом храме. И я думаю, когда мы смотрим на эти пророчества, то мы спрашиваем себя точно так же, как спрашивали себя люди во время Христа, когда они читали пророчество Даниила, видели, как разорвалась завеса в храме, они спрашивали, как же теперь исполнится пророчество Божие? Что же теперь делать? Где же теперь присутствие Божие? Где же теперь то очищение, которое должно будет произойти по пророчеству Даниила? И, наверное, чисто по-человечески, я знаете, что бы стал делать? Я бы, наверное, пошел зашивать эту завесу, которая разодралась надвое от пола до потолка, чтобы как-то помочь Богу в осуществлении Его пророчества об очищении святилища. И должен сказать, что так оно, кстати, и было. В определенное время в Иерусалимском храме они пытались помочь Богу как-то сохранить Его присутствие там. Но на самом деле мы знаем, что в 70-м году новой эры, всего лишь несколько десятилетий после Христа, римский полководец Тит приходит к стенам Иерусалима. Он разрушает этот город, он разрушает храм, он сжигает город дотла, он уводит десятки, сотни людей в плен. Он проявляет страшную жестокость по отношению к жителям Иерусалима. Он забирает в плен детей, он уводит женщин в плен. Весь Иерусалим находится в страхе и ужасе. И теперь, когда они видят, когда народ израильский видит развалины Иерусалимского храма, они стоят перед вопросом, как же теперь осуществится пророчество Божие? Где же будет этот храм, который должен будет очиститься? Но апостол Павел в послании к евреям помогает мне увидеть, что, оказывается, Господь смотрит шире и дальше. В послании к евреям в 9 главе он говорит, «Теперь Христос первосвященник, Он первосвященник наших будущих благ, придя с большей и более совершенной скинией». Что такое скиния? Мы с вами изучали. Это святилище. Оказывается, есть более совершенная скиния, где уже не надо заштопывать эту разодравшуюся занавеску между святым и с отделением, двумя отделениями скиниями. Мы видим, что он приходит с большей, совершеннейшей скинию, не рукотворную скинию, не построенной Моисеем и не руками человеческими построенной, но не с кровью козлов и тельцов, со Своею кровью Он однажды вошел во святилище и приобрел нам вечное искупление. Наш первый урок подводит нас к выводу. Пророчество, которое было дано Даниилу о 2300 годах, завершается к какому году? 1844 году. Как далеко мы с вами от этого события? Всего лишь 160 чем-то лет, может быть, отделяют нас от этого грандиознейшего события во всей Вселенной, Господь начинает день искупления, представленный во всех символах древней скинии Ветхого Завета. Господь начинает судный день. Он начинает тот день, когда вопрос о жизни каждого из нас, жизни или смерти, будет раскрыт перед всей Вселенной. Давайте посмотрим на второй урок, который имеет отношение к нам и нашему Богу, которому мы служим. В чем заключается этот второй урок? Следственный суд есть оправдание Божьего характера и Его правосудия. Сегодня есть много людей, которые задаются вопросом, зачем же нужен этот следственный суд, если Христос совершил жертву на кресте? Он умер за мои грехи, я снимаю свою вину, я передаю эту вину в Его руки, Он дает мне очищение. Зачем нужен этот следственный суд? И все эти мысли и вопросы возвращают меня к началу этой великой борьбы за жизнь каждого из нас, когда Божий характер был поставлен под вопрос, когда Божья репутация, Его любовь, Его милость, Его справедливость были осмеяны Люцифером, когда он объявил Бога произвольным судьей, когда он объявил Его Богом, который не имеет любви и милости к этому миру. Я вижу этот вопрос, который остается в сознании миллионов и миллионов людей и сегодня, здесь, на этой земле. Я знаю тех людей и сегодня лично, которые, потеряв своего близкого человека, сына своего или дочь свою, сегодня спрашивают меня: Петр, где же Бог? Как же Он смог допустить это, чтобы это произошло в жизни моего ребенка? Или: Петр, где же был Бог, когда я оказался с раковой опухолью? Почему же Он проявил эту несправедливость ко мне? Этот вопрос звучит сегодня по всей планете. И мы знаем о том, что Люцифер подогревает этот вопрос, эти сомнения в нашем сознании для того, чтобы посеять эти семена недоверия по отношению к Богу. К Богу, который, он говорит, не желает знать нашей боли и наших переживаний, не желает иметь отношения к нашей скорби, через которую мы сегодня проходим. Но я вижу этот следственный суд, я вижу те небесные архивы. Вы знаете, как многие политики сегодня боятся, чтобы открылись архивы, потому что они знают, в этих архивах хранятся все те документы, которые покажут их подлинный характер и подлинную природу их. И поэтому они со страхом ожидают рассекречивания архивов. Следственный суд – это то время, когда Бог сам приглашает всю вселенную прийти к Его престолу и говорит: «Вот мои архивы, откройте запись этого молодого человека, посмотрите на его жизнь, или этой девушки, или этого пожилого человека, посмотрите, я сделал все, что было в моих силах. Я отдал сына своего, чтобы он пришел и умер на кресте Голгофском. Я посылал свой Дух Святой, чтобы мой Дух направлял этого человека к истине. Я создавал эти обстоятельства, чтобы уберечь его от неверного решения. Я приводил его на эти библейские семинары, чтобы он услышал истину о спасении. Я сделал все, скажет Господь, и раскроет эти архивы, и раскроет эти книги перед всей вселенной, чтобы никогда во всю вечность ни у кого не осталось никакого сомнения, что Божий характер оправдан, что праведны и истинны пути твои, Царь святых, праведны суды Божии. Посмотрите, праведен ты в судах своих, ты, кто есть и кто был всегда свят, ты свят. В чем он говорит? В приговоре своем. В том приговоре, который Господь выносит, когда мы приходим на небесный суд, мы можем быть уверены, там ошибки не будет. Мы можем быть уверены, Он знает наше ДНК, Он знает наши клетки, Он знает ту боль, через которую мы прошли. Ошибки там не будет. Все жертвы, которые совершались ежедневно в храме, в древней скинии, в храме Иерусалимском, указывают нам на совершенство и полноту крестной смерти Христовой. Он совершил эту крестную смерть, в этом полнота искупления. Принимая на себя служение первосвященника, Он теперь передает свои заслуги нам с вами в небесном храме. Когда кто-то из вас принимает решение и говорит, я хочу принять жертву Христову и пойти за Ним в своем первосвященническом служении, Христос берет свои заслуги крестной смерти, и Он служит нам, Он ходатайствует за нас, за каждого из нас, передавая, применяя свои заслуги к жизни каждого из нас. Но служение, которое совершалось один раз в год в небесном храме, сегодня показывает, Христос подходит к тому этапу в 1844 году, когда Он начинает следственный суд для того, чтобы оправдать характер Божий перед всей вселенной и показать истинность Божьего суда. Мы посмотрим на еще один урок, который важен для нас сегодня. Христос, который в небесном храме совершает свое служение очищения, совершает этот следственный суд, Он является нашим первосвященником, но при этом Он еще и наш заступник. Сегодня многие люди со страхом смотрят на этот час суда. Но час суда и день искупления в древней скине был и днем не только очищения, но и был и днем оправдания. И в этот день каждый из нас, открывая свой духовный взгляд, мы видим характер Бога оправданным. День искупления был еще и днем очищения внутреннего. И поэтому сегодня, когда мы подходим к этому вопросу и сознаем, мы живем во время великого суда во Вселенной, мы слышим предостережение апостола Петра, который говорит, ибо время начаться суду с кого, он говорит? С Дома Божьего. Он говорит, вы легко можете показывать пальцем на кого-то и говорить, этого надо судить или того надо судить. А Господь говорит, в первую очередь, этот суд, он относится к каждому из нас. И тогда люди, не знающие подлинного характера Отца, не увидевшего оправдания характера Отца в этом суде, они бегут со страхом, бегут от того, чтобы не предстать пред Отцом Небесным, бегут, потому что не знают своего Искупителя, не знают своего первосвященника, они в страхе пытаются скрыться от этого судного дня, который начинается на небе. Это время оправдания, есть и время нашего освящения. Мы спрашиваем сегодня, как же мы можем найти это освящение перед Богом? Как же нам сделаться чистыми перед Богом, чтобы прийти с уверенностью на суд Божий? Я хочу так прийти на суд Божий, чтобы я шел с открытым взглядом, с чистой совестью, чтобы я не переживал о своей прошлой жизни. Апостол Павел дает нам заверение. Посмотрите, это заверение звучит для всех нас сегодня. Он говорит, пришел Христос, истинный первосвященник наш. Он принес нам истинные блага, свое служение. Он совершает во святилище ради меня, ради Петра, ради Марии, ради Ивана. Он сам имеет эти совершенные блага, которые Он приносит на смену нашей греховности и нашим человеческим порокам. И в этом приближении к престолу Божьему мы видим уверенность в том, что Христос есть не только наш Искупитель, что Христос есть не только наш Судья, ибо Священное Писание свидетельствует нам о том, что никого не осудит Отец. А что Он сделал, Отец? Он Сыну передал весь суд, читаем мы в Иоанна 5 главе 22 стих. Оказывается, Христос не только мой Искупитель. Оказывается, Христос, Он же и мой Судья. И поэтому, когда я прихожу на этот следственный суд, я прихожу пред лицо Господа моего Иисуса Христа. Он принимает на себя этот суд, Он становится судьей моей жизни. И если я знаю, что Он есть мой Судья, тогда, наверное, я могу идти с радостью на этот суд, потому что я знаю, это тот, который родился в этой пещере в Назарете. Он знает эту грязь земную. Это он, который жил в отвержении и пренебрежении. Он знал, как в этой рыболовецкой лодке вместе с грязными учениками, которым, наверное, и по несколько дней не было возможности и душ принять, и от которых и пахло плохо. Он сидел рядом с ними в этой лодке. Если он мой судья, я могу идти на этот суд. Если это тот, который знал, как сесть с грешниками, сесть с ними, чтобы говорить с ними, как прийти к Закхею, к тому, которого все ненавидели, все пренебрегали им. Если он шел, и вместо того, чтобы зайти в дом людей, которые пользовались высокой репутацией, он видит этого несчастного Закхея и говорит: «Слезай с дерева, я к тебе пойду сегодня». Если он проявил такую милость к нему, я могу идти на этот суд, потому что Христос, оказывается, мой судья. Это Он ждет меня на этом следственном суде. Но мы движемся дальше, мы видим, Христос, Он не только судья, а Он еще первосвященник. Апостол Павел утверждает 9 глава стих 11 и говорит: «Христос истинный есть первосвященник наш». И когда я думаю о Христе, как о моем искупителе, как о моем судье, я начинаю понимать, оказывается, это Он тот, который приносит жертву за мою жизнь. Оказывается, это Он принимает эту кровь моих преступлений и дает взамен свою кровь, чистую, святую, оправданную. Это Он становится тем, который говорит от моего имени, идет к жертвеннику этому, чтобы быть моим первосвященником в этих небесных дворах. И мы видим также, Христос наш заступник. В 1 Иоанна 2 глава 1 стих: «У вас, у нас есть заступник». Кто он? Иисус Христос, праведник, который где? Рядом с Отцом находится. Я знаю, что, может быть, кто-то из вас прошел через суды. И прежде чем идти на суд, вы, наверное, хотели найти самого лучшего адвоката. От того, который имеет добрую репутацию, того, который может встать на вашу сторону, защитить ваше имя, отстоять вашу репутацию, доказать вашу невинность. Я сегодня знаю, Христос сам принял на себя эту роль в этом верховном небесном суде, чтобы стать моим заступником, чтобы говорить от моего имени, чтобы представить меня пред Отцом как того, который заслуживает милости, заслуживает прощения. Для меня сегодня это добрая весть, это благая весть, что Христос мой заступник на этом суде. И поэтому, если Люцифер приходит в мою жизнь и пытается смутить меня и сказать мне, что в страхе я должен бежать от этого суда Божьего, я открываю характер Христов, я вижу Его силу, как заступника моего на этом суде. Я знаю, Он тот первосвященник, коего мы имеем не из тех, кто не знает сострадания к нам в слабостях наших. Послушайте, говорит нам апостол Павел, нет, ведь Он и Сам был искушаем во всем подобно нам, но не согрешил. Оказывается, Он прошел через те искушения, через которые мы сегодня проходим. Оказывается, он, наверное, прошел через искушение сомнением, когда Люцифер приходил к нему в пустыне и искушал его властью, искушал его хлебом, искушал его недоверием, силой Божьей. Наверное, каждый из нас сегодня находит себя в этом же точно положении, когда мы искушаемы тем, чтобы вместо того, чтобы искать истины Царства Божие, мы ищем хлеба, мы ищем того, чтобы увеличить свои запасы материальные, или, может быть, сомневаемся в силе Божьей, найти тот хлеб, который нам нужен на сей день. Может быть, мы начинаем сомневаться в том, что Бог силен утвердить нас в истине, верности Его принципам и Его завистям. И когда мы слышим все эти сомнения, смущения, Я хочу, чтобы мы обратились к этому тексту и знали, Христос прошел через то искушение, которое сегодня постигает вас. И в этом искушении Он вышел победителем. И если Он одержал победу в этом искушении, я хочу, чтобы мы знали, что эта же победа может быть и моей победой. Но так часто мы предаемся страху. И в этом страхе мы готовы оставить в стороне эти истины святые. Послушайте, как описывает один из писателей прошлого века переживания, через которые прошла пожилая женщина, негритянка. Когда она была готова уже умереть в этих муках, она стояла перед Томом и говорила ему: «Знаю я, что мне не миновать мук», — хмуро проговаривала старая негритянка. «Без тебя знаю, я дурная, я грешница, меня ждут эти муки, о, Господи, поскорее бы уже!» А Том слышит это все, содрогается, слышит эти страшные слова, произнесенные угрюмо, но бестрепетно, и говорит: «Боже милостивый, жалься над ней несчастной», и спрашивает ее: «Неужели тебе никто не рассказывал про Иисуса Христа?» «Иисус Христос? А кто это?» Том говорит: «Господь, Спаситель наш!» — восклицает он. «Про Господа я будто слыхала, и про страшный суд, что придет, и про муки, да, про все я это слыхала. А про Спасителя, про того, кто любит нас, несчастных грешников, и за нас умер?» «Нет, об этом я ничего не знаю», — ответила старуха. «Несчастная», — сказал Том, — «неужто ты не слышала, что Иисус Христос любил тебя, за тебя же умер? Неужто ты не знаешь, что Он протянет тебе руки помощи, и ты войдешь в Царство Небесное и обретешь там покой?» «Я в Царство Небесное?» — протараторила старуха. «Это куда белые попадают? А если они завладеют мною и там?» «Нет уж, лучше муки», — говорит она. И мы часто, видя эти страхи, мы опускаем руки, и мы идем по течению этой жизни. И эти страхи, которые Антихрист строит перед нами, как эти замки, они удерживают нас от того, чтобы признать, что наш судья есть и наш первосвященник, что наш судья есть, оказывается, и наш заступник. Он наш адвокат, который стоит пред престолом Божьим для того, чтобы снять эти страхи с нашей жизни, для того, чтобы ввести нас в Царствие Свое, для того, чтобы подвести нас к престолу Отца Небесного и сказать: «Вот мой сын, посмотри на него. Я его искупил своей кровью. Я умер на кресте Голгофском за него. Или за нее я умер. Это мой дочь. Это мой сын», скажет он. И мы, зная нашего Господа и Спасителя, как нашего заступника и Спасителя, и любящего Царя Небесного, я хочу, чтобы мы были уверены, Он поймет нас. Он даст покой нашей больной душе. Потому что в этой суматохе, в этих страхах, окружающих нас со всех сторон, мы забываем, что Он поймет. Он поймет искушение, Он поймет тот грех, что мы совершили, Он поймет ту боль, отвержение, через которую мы идем. И пусть никакие страхи, когда Елена сейчас будет петь, я хочу, чтобы мы, преодолев все эти страхи, пришли к уверенности, к тому, что Он поймет, как наш судья, как наш первосвященник, как наш заступник, Он поймет.
Я к тебе, Господь, на колени. И молить тебя о прощении не устану. Знаю, что поймешь непременно ты печаль мою и поддержишь, и ободришь. Я в любви твоей неизменной обрету покой. Я забуду все огорчения и печали. Знаю, что сотрешь непременно ты своей рукой все сомнения.
Давайте помолимся о том, чтобы Господь поставил печать одобрения на вашей жизни сегодня. Чтобы сегодня ваше имя было раскрыто пред престолом Божьим, и Господь мог сказать: «Это мой сын, это моя дочь. Я хочу избрать сегодня Христа как моего заступника. Потому что я знаю, что в этом мире никто не заступится за меня так, как заступится мой Господь Иисус Христос. Я верю, и вы сегодня избираете Его как своего заступника на этом вечном суде. Если это ваше желание, вы можете поднять руку перед Господом, и Он знает, что вы, поднимая руку, говорите Ему: «Господи, я такой слабый, столько в моей жизни есть мерзко. Столько в моей жизни есть еще грязного. И, Господи, я и сегодня, может быть, стою на распутье и думаю, пойти мне налево или направо пойти. Но ты берешь мою руку, и ты ведешь меня как заступник, как мой защитник. Ты ведешь меня, я знаю, моя жизнь в надежных руках». Я хочу, чтобы каждый из нас в своем сердце сказал сегодня: «Господи, я избираю Тебя как своего заступника». И пусть Господь ответит на молитвы ваши. Пусть Он благословит здоровье ваше. Пусть Он даст ответ на молитвы о детях ваших, о внуках ваших, о семьях ваших, о мужьях и женах. Пусть Он ответит на мольбу души вашей, представленные в этих корзиночках, в этих записочках. Он знает ваше имя. Он знает вашу боль. Потому что Он нас славный. Наш великий заступник, я прошу во имя Иисуса Христа. Аминь.